— ответил Джек. Арни замер, не спуская с него глаз. «Твой отец спекулирует землей?»
«Да»,
— ответил Джек. «Он только что прибыл с земли?»
«Да».
«Господи Иисусе!» — повернулся Арни к Дорин. «Господи Иисусе, это его отец! Он уже закупил!»
«Да»,
— подтвердил Джек. «И ничего не осталось?»
Джек покачал головой.
«О, Господи Иисусе!» — повторил Арни. «И он работает у меня! Никогда еще со мной такого не бывало!»
«Но до настоящего момента я не знал, Арни, что тебя интересует именно это», — промолвил Джек.
«Да, верно. Я не сказал ему. Сам виноват.
И так это будет выглядеть». Арни машинально взял в руки рисунок. «Вероятно. Со временем», — заметил Джек.
«Ты все знал, но сообщил нам слишком поздно», — повернувшись к Манфреду, сказал Арни.
«Слишком поздно», — как эхо откликнулся Джек.
«Прости, Арни.
Он выглядел абсолютно подавленным. Надо было тебе раньше все объяснить».
«Я не виню тебя», — сказал Арни. «Мы останемся друзьями, Болин. Просто не повезло. Ты был со мной честен, я знаю». «Черт побери, действительно плохо! Он уже оформил бумаги, твой отец?»
«Он представляет группу инвесторов», — хрипло ответил Джек.
«Естественно. С неограниченным капиталом. Да и что я мог сделать? Состязаться с ними? Я один».
Арни наклонился к Манфреду.
«Все эти люди», — он показал на рисунок, — «они будут жить здесь? Так, Манфред, ты видишь здесь толпы людей?»
Он непроизвольно повысил голос. «Пожалуйста, Арни», — подошла к нему Дорин. «Успокойся. Ты слишком расстроен».
«Я не понимаю, почему этот ребенок никогда не смеется?»
Подняв голову, низким голосом произнес Арни. «Гадл-гадл», — неожиданно вымолвил Манфред.
«Да», — с горечью согласился Арни. «Это верно. Хорошо разговариваешь, малыш. Гадл-гадл. Я вижу, тебе удалось установить с ним контакт», — заметил он Джеку.
Джек ничего не ответил. Он помрачнел, испытывая неловкость.
«Но для того, чтобы заставить его разговаривать с нами, потребуется еще много времени», — продолжил Арни. «Не правда ли? Жаль, что придется прервать наш эксперимент. Я не намерен продолжать его».
«Да, теперь нет никаких причин», — бесцветным голосом подтвердил Джек.
«Да. Значит так. Конец твоей работы».
«Но ты ведь можешь использовать его для...»
— вмешалась Дорин. «Да. Конечно, мне все равно нужен опытный мастер для всяких мелочей, таких как этот диктофон, например. У меня 1000 механизмов, которые ломаются каждый божий день. Я имел в виду это конкретное здание. А ребенка отправь обратно в Бен-Гурион».
«Амвеб».
«Да. Кооперативным зданиям часто дают такие сметные названия. Значит, кооперативы приходят на Марс. Эти кооперативы — серьезная компания. Они много дадут за землю, у них бабки есть. Передай от меня своему отцу, что он настоящий бизнесмен».
«Пожмем руки, Арни?»
— спросил Джек. «Конечно, Джек!»
Арни протянул руку, и они обменялись долгим крепким рукопожатием, глядя друг другу в глаза.
«Надеюсь, мы будем часто видеться, Джек. Наши отношения с тобой не заканчиваются. Все только начинается».
Он отпустил руку Джека, вернулся на кухню и остановился там, погрузившись в глубокие размышления. «Очень неприятные известия?» Входя на кухню, участливо спросила Дорин. Она подошла к Арни и обняла его.
«Очень. Давненько так не было. Но со мной все будет в порядке. Я не боюсь кооперативов. Льюистаун и Союз водопроводчиков пришли сюда первыми. Они здесь и останутся. Если бы я раньше начал весь этот проект со Стайнером, все было бы иначе. И уж, конечно, Джек ни в чем не виноват».
Но в глубине души он ощущал иное.
«Ты работал против меня, Джек. Все это время. Ты был на стороне отца. С самого начала. С самого первого дня, когда я нанял тебя».
Арни вернулся в гостиную. Джек мрачно стоял у магнитофона, играя с кнопками.
«Не переживай», — бросил ему Арни.
«Спасибо, Арни», — ответил Джек. «У меня такое чувство, как будто я обманул тебя».
«Нет, Джек, ты не обманывал меня», — заверил его Арни, «потому что еще никому не удавалось меня обмануть».
Манфред Штайнер, не обращая на них внимания, продолжал клеить вырезки на полу. Направляясь с отцом к дому, Джек размышлял, показывать Арни рисунок или нет, взять его в Льюистаун или нет. Рисунок. Какая-то ерунда. К этому моменту я должен был достичь гораздо большего. Он знал, что в любом случае вечером ему предстоит встретиться с Арни.
«Очень пустынная местность», — заметил отец, кивнув на раскинувшуюся внизу пустыню. «Потрясающе! Сколько вам, ребята, удалось тут сделать? Вам есть чем гордиться!»
Но говорил он рассеянно. Все его внимание было занято картами. Джек включил радиопередатчик и вызвал Арни в Льюистауне.
«Прости, папа, мне надо поговорить с шефом».
Попискивание и шуршание радиопередатчика отвлекло Манфреда от его занятия, и он поднял голову, внимательно прислушиваясь. «Я возьму тебя с собой», — пояснил Джек мальчику. Наконец Арни откликнулся.
«Привет, Джек!» — бодро звучал его голос. «Я пытался связаться с тобой. Ты можешь...»
«Я буду у вас сегодня вечером», — перебил Джек.
«А пораньше?»
«Боюсь, раньше вечера не удастся», — ответил Джек. «Тут...» — он заколебался. «Раньше вечера я все равно ничего не смогу показать. Как только я окажусь у него, он все из меня выудит про этот совместный проект», — подумал Джек. «Надо дождаться, пока отец не зарегистрирует свое право собственности, а тогда это уже не будет иметь значения».
«Ладно, до вечера», — согласился Арни. «Жду с нетерпением, Джек. Чувствую, ты приедешь не с пустыми руками. Я очень надеюсь на тебя».
Джек поблагодарил его, попрощался и выключил связь.
«Похоже, твой шеф настоящий джентльмен», — заметил Лео, когда они закончили разговор. «И он, несомненно, считается с тобой. Человек с твоими способностями бесценен в любой организации».
Джек ничего не ответил. На него уже навалилось чувство вины. «Нарисуй мне картинку», — попросил он Манфреда. «Как у меня сегодня сложится вечер с мистером Коттом». Он забрал у мальчика рисунок, над которым тот трудился, и дал ему чистый лист. «Хорошо, Манфред, ты же можешь увидеть, что будет сегодня вечером. Ты, я и мистер Кот в его доме». Мальчик взял синий карандаш и принялся рисовать. Джек, управляя вертолетом, искоса посматривал на него. Манфред рисовал очень осторожно. Сначала Джек не мог ничего разобрать. Когда же контуры проступили, у него перехватило дыхание. На бумаге были изображены двое мужчин. Один ударял другого в глаз. Манфред зашелся в заливистом нервном смехе и прижал к себе рисунок. Похолодев, Джек вернулся к управлению. Он чувствовал, как его покрывает липкий пот тревоги. «Вот значит, как оно», — безмолвно вопрошал он себя. «Драка между мной и Арни, и ты будешь присутствовать при этом».
«Джек, подбрось меня в нашу подставную компанию», — попросил Лео. «Высади меня там. Мне нужно оформить документы. Мы можем отправиться туда сразу, не заезжая домой. Должен признаться, я немножко нервничаю. Уверен, местные дельцы наблюдают за нами, так что лучше перестраховаться».
«Я могу только повторить. То, что ты делаешь, аморально», — ответил Джек.
«Предоставь мне самому разбираться. Это мой бизнес, Джек, и я не намерен что-либо в нем менять».
«Барышник».
«Я не буду с тобой спорить», — сказал отец. «Это не твоего ума дело. Если ты не хочешь помочь мне после того, как я преодолел миллион миль, прилетев сюда с земли, я могу воспользоваться общественным транспортом».
Он говорил спокойно, но его лицо покрылось краской. «Я отвезу тебя», — бросил Джек.
«Не выношу, когда меня поучают».
Джек молча развернул вертолет к югу и направился к зданиям ООН, расположенным в роще мира. Манфред продолжал рисовать. Один из дерущихся, тот, кого ударили в глаз, теперь лежал на земле мертвым. Джек видел, как фигура на рисунке начала обмякать и вытянулась. «Интересно, это я или Арни? Когда-нибудь, возможно, очень скоро, я узнаю это». Под оболочкой мистера Кота скрывались помертвевшие кости, влажные и блестящие. Весь мистер Кот был мешком с костями, грязными, но все еще влажно-блестящими. Его череп поедал овощи, тут же превращавшиеся в гниль. Джек Болин тоже был мешком с дохлятиной, в котором кишмя кишела гадость.